Возьмем такой эзотерический процесс, как бромуэль. Что ж, в те времена у них не было панхроматической пленки, и это сводило их с ума. Им не довелось иметь пленку, которая реагировала бы на цвет, и от этого они цепенели и доходили до белого коления, когда пытались сделать дерево достаточно светлым, чтобы оно было похоже на дерево, знаете. И делая фотографию дерева, они проходили через ужасные мучения. Поэтому они выполняли такой экстравагантный процесс, как фотолитография. Я не буду обременять вас деталями. Потому что... Бррр. Это кошмар. Меня трясет, когда я это вспоминаю. Никто никогда не будет делать бромуэль. Если только он не лабораторный фанатик, который мается дурью. Знаете? Понимаете, нужно быть настоящим фанатиком. Потому что существуют гораздо более простые способы получить тот же результат. Понимаете? Что ж, какой-нибудь фотограф старой школы, настоящий пурист и тому подобное, из Нью-Йорка, выслушал бы это заявление и сказал: «Я бы не говорил, что вы никогда не будете делать бромуэль. Знаете, нельзя быть уверенным. Я сам делал бромуэль и тому подобное. Каких-то 30 дней у меня ушло на то, чтобы сделать один отпечаток». Это он о количестве времени, понимаете? О, ужас! И как раз, когда я выходил на финишную прямую моего курса, у меня было пол учебника о том, как печатать бромуэли. Пол учебник. Он описан в своих самых болезненных и мучительных деталях. Но, к слову сказать, так, что вы не сможете сделать бромуэль, исходя из этого текста. Это выглядит так. Порядок действий. Это следующий пункт, до которого я еще доберусь. Порядок действий в нем совершенно неправильный. Допустим так. Теперь убедитесь, что вы положили эту влажную фотографию, понимаете, этот влажный отпечаток на обратную сторону ванночки, которая подойдет по размеру, или на стекло, и убедитесь, что вы расправили его и осторожно прижали. Но перед тем, как это делать, убедитесь, что вы подготовили другой отпечаток, потому что через секунду он вам понадобится. Только не это, да? Здесь вы имеете дело с тем, что известно как последовательность. Вы дошли по тексту до этой строчки, и вы рабски следуете всему, что говорится, мысленно выполняя действия. Понимаете? А потом обнаруживаете, что сделали ошибку. Видите? Теперь он вам говорит, что там было другое действие, которое вы должны были сделать перед тем действием, которое он попросил вас сделать. Понимаете? И у вас чувство, будто вы совершили ужасную ошибку. Но бромуэль излагается здесь, в своих самых мучительных подробностях. И всерьез им уже не занимались многие годы. Возможно, с бромуэлем вы могли бы занять первое место на салонной выставке. Сегодня вы, пожалуй, могли бы. Искусствоведы стояли бы там, смотрели на него и говорили: «Что это? Это довольно красиво. Что это? Боже мой, бромуэль! Господи!» Понимаете? Дайте ему первый приз за техническое исполнение. Это, пожалуй, все, что вы получили бы за него. Видите? Кто-то на самом деле напечатал бромуэль. Вот это да! Понимаете? И они сказали бы: «Господи!» Они сами, будучи людьми-учеными, знали бы, чего это стоило, да? А публика ходила бы мимо и разглядывала другие фотографии. Никто бы и внимания не обратил. Но это означало целых 30 дней, или около того, когда пот льется ручьем. И чтобы вас обучали делать это до последней запятой, до последнего градуса, до каждой ошибки, которые вы могли бы совершить, делая то, что вы не собираетесь делать никогда. Дальше просто некуда. Фух. Понимаете? И здесь мы имеем такое действование, которое реальным действованием никогда не станет. Понимаете? То есть вся эта значимость усиливается невыполненным действованием, которое никогда и не будет выполняться, и все это становится значимостью. Таким образом, действование почти целиком перемещается здесь в раздел значимости. Вы понимаете? И это не просто нарушает равновесие. Это доводит вас до жестокой головной боли. Я знаю. Я говорил: «Ладно, я должен через это пройти, чтобы добраться до конца этого курса, а то не видать мне никакого диплома. Придется это сделать». Итак, вы берете кисть для пунктира. Дай-ка я снова прочитаю. Вы жутко, знаете, вы не собираетесь никогда брать кисть для пунктира. Вам это до лампочки. Итак, в 1890 году они не умели печатать снимки. Хорошо, здорово. Сегодня нам не приходится так мучиться. Это все равно, что просить вас изучать некоторые части. Вы изучаете в какой-то мере, и они очень полезны. Но изучать какие-либо части списков проявлений преклиров, составленных в 1950 году, они не были опубликованы. Но что мог, вы знаете, иметров тогда не было. Что мог аудитор обнаружить без иметра? Что мог бы делать преклир, что могло бы подсказать, что происходит, понимаете? И вот давать вам это целиком, со всеми мучительными подробностями. Все, что вы собираетесь делать, это читать показания Тонарма. Понимаете? Но давать вам это скрупулезно, со всеми подробностями. Вы сидите и агитируете, держа пальцы на пульсе. Так? И вот вам дают полное изложение действий по японской или китайской системе измерения пульса с помощью нажима. Потому что это более сложная система. Это на самом деле то, что я использую. Китайская система измерения пульса. О, вы были бы удивлены, да. Вы сидите здесь сегодня. Вы были в самом начале дороги в никуда, всего лет 14-15 назад. Не было способа определить, какова реакция преклира, не было способа определить, на что идет реакция, не было способа заглянуть в чей-либо разум. А если бы и был, то это нельзя было бы зарегистрировать. Просто взгляд в никуда, понимаете? Мрак. Однако теперь обучать вас, тех, кто никогда это не будет делать, тому, как определять реакцию Тонарма без всякого иметра, по различным физиологическим проявлениям преклира, по движению грудной клетки, очень важно, по изменению дыхания, по цвету лица, по цвету глаз. Существует целый предмет, как определить по цвету глаз, сглажен ли процесс. Очень интересный предмет. Как бы вам понравилось учить несколько тысяч слов, написанных на эту тему? Все, что вы должны знать, если бы вас этому учили, это то, что был такой предмет. Вы понимаете? Вы могли бы легко запомнить, что был такой предмет, и что это предмет, который делает иметр таким важным. Понимаете? Этот предмет настолько сложен, а именно, как вы определяете, что происходит с преклиром. А иметр решает проблему. И этот предмет широко применялся, понимаете? И если процесс действительно оказывает влияние на преклира, цвет его глаз изменится. Или его пульс выровняется. Это почти все, что вы должны знать. Все остальное здесь безделушки. Хорошо, кто-то может прожить всю жизнь, работая в царстве безделушек. И здорово проводить время. Есть те, кто изучает историю Брамойля. Они не делают его, они изучают его историю. Почти полный рабочий день в качестве хобби, профессии или еще чего-то. Понимаете? Таким образом, в каком-нибудь предмете у вас будут созданы эти невероятные значимости, которые на самом деле не улучшают действования или действий, ожидаемых от студента. Значит, это дает ему действование, которое становится значимостью. Таким образом, мы переходим к следующему моменту в этом направлении. К превращению действования в чистые значимости. И если в предмете слишком много этого, можно считать, что вам крышка. Если вы превратите все действование предмета в значимость, вот как это делается. Вы берете какой-нибудь предмет, который никогда не будет применен на практике, и описываете его, давая подробности сверх всякой необходимости. Тогда у вас происходит это превращение. Понимаете? Возможно и обратно. Допустимо сказать, что значимость тоже способна превращаться в действование. И вы только что видели этому пример. Человек никогда не собирается делать брамоэль, поэтому вы заставляете его делать брамоэль. Видите? Сегодня это только значимость. Просто одна значимость. Была некая вещь, которая называлась бромомасляная печать. Прекрасно. Она существовала. Понимаете? Что это было? Это основывалось на том же принципе, который сейчас используется в фотолитографии. Желатин удерживает воду, а вода отталкивает масло. Здесь использовали всякие такие принципы. Интересно узнать, понимаете? Вы можете это описать в одном-двух абзацах. Так вот, если мы заходим слишком далеко в данном направлении, заставляя человека выполнять какие-то допотопные действия, которые он никогда больше выполнять не будет, значит, мы взяли то, что должно было просто оставаться в качестве значимости, и превратили это в действие, принадлежащее к действованию. И это снова расстраивает студента самым ужасным образом. Я уверен, что это было бы прелестно смолоть немного пшеницы жорного. Это могло бы быть хобби, да? Это могло бы быть очень мило, Но для вас должна была бы существовать какая-то веская причина делать это. Веская причина делать это, понимаете? И если вы просто хотите посмотреть, как это делалось примитивным способом, что ж, может быть, это достаточно веская причина, понимаете? Но это если вы хотите это делать. Вы заметили, какими словами я это выразил? Заставлять студента делать это — фантастическая ошибка, глупо. И его реакция на ваши усилия научить его — разрыв АРО. Прежде всего, он не может понять, на кой черт он это делает. Таким образом, мы приходим к выводу. Действование и масса предмета — это действование и масса, полезные и применимые в данный конкретный момент. И именно им нужно как следует обучать. Они применимы. Это действование и эта масса применимы. Другими словами, студента надо учить тому, что он собирается делать. И те значимости, которым студента нужно обучить, не равняйтесь с теми, о которых я только что говорил вам. Значимости образуют достаточно хороший фундамент, чтобы не попасть. И это то, что они все упустили. И именно это ведет к тому, что инженер доживает до 40 лет, и его списывают в утиль. Это достаточное количество значимости, чтобы он не застрял в механическом действовании, которому его научили. Вы должны дать ему достаточно значимости. Другими словами, это чуть-чуть больше значимости, чем вы собирались ему дать. И вот почему вы даете ему историю предмета. Чтобы показать, что этот предмет развивался, и дать ему схему этого развития. И вот почему вы показываете ему, как эта вещь развивалась. И какие в ней были действования. Следовательно, заставлять его делать эти древние вещи – это идиотизм. Вы просто стараетесь показать ему, что существовали какие-то другие действования. Вам понятно? И вы знакомите человека с принципами, с помощью которых он работает. И если он достаточно знаком с этими принципами, значит, действование и то другое действие, которым его учат, не устареют, потому что он может думать. Понятно? И в этом разница между профи и практикой. Это проявляется еще и так. Профи всегда делает что-то по учебнику, но немного по-другому. Всегда делает это по учебнику, но немного лучше. И когда что-то меняется, для него это не выглядит изменением. Это выглядит просто как та же самая вещь, но ее внешний вид немного изменился. Вы понимаете? Она не выглядит такой уж совсем новой. Что ж, вы услышите от людей вокруг. Допустим, вы поменяли способ, которым вы даете повторяющуюся команду. И вокруг вас найдутся люди, которые скажут: мы изменили всю саентологию. Так вот, они выучили практическое действие. Они выучили действование того, как давать повторяющуюся команду. Но у них не было теории, зачем они это делают, или чего человек старается этим добиться. Например, сгладить умственную задержку общения, через который человек проходит. Или что угодно вроде этого. Сгладить процесс. Они знали только вот эту вещь. С ее равномерной тяжелой работой. Поэтому в ту секунду, когда вы изменили здесь одну запятую, они подумали, что вы изменили всю саентологию. Вы понимаете? Но тот, кто знаком с основами этого предмета, и кто знает, что такое процессы, и что они должны делать, сказал бы: ага, хорошо, это... Он дал бы этому правильную значимость. Понимаете? Он бы сказал: что ж, тут слегка не хватает АРО, поэтому это нужно чуть-чуть изменить. Видите? Из-за этого АРО преклира немножко рушится. Но вот в этой иной формулировке это очень умно. Это не выбивает преклира. Видите, в результате не создается отсутствие АРО. Ага. Для него ничего не изменилось. Все выглядит тихо и спокойно. Так вот, профессионал, следовательно, способен развиваться. А практик довольно часто на это не способен. Теоретик, таким образом, обычно хорошо обучен, но редко образован. Человек, который занимается только теорией и ничем, кроме теории, мог бы быть совершенно великолепно обучен. Он мог бы быть чудесно вышколен. Но он не будет образован в этом предмете, потому что для него действование в этом предмете отсутствовало. Его действование исчезло. Он всего лишь эксперт по художникам 19 века. И все. Он знает теорию написания всех их полотен. Только теорию. Но так никто больше не работает. Никто и не ожидает, что таким образом будут писать картины. Но вы обнаружите, что отдельные мелкие части общества и культуры устроены именно таким образом. Эксперт может стать важным, потому что миллионеры в наши дни, как ненормальные, стараются вложить свои наличные деньги в искусство. Произведения искусства и земля растут в цене. Так что сегодня в салоны приходят ребята, которые ничего не знают об искусстве, зато у них есть те 100 тысяч долларов, которые они хотят поскорее вложить во что-нибудь, пока их не съела инфляция. И они думают, что если они купят большое, красивое, хорошее, солидное произведение искусства, которое останется известным в будущем, то хотя оно, конечно, и стоит 100 тысяч сейчас, но когда деньги обесценятся, оно будет стоить 200 тысяч. Как и земля, оно должно вырасти в цене в результате инфляции. Поэтому оно как золото. Понимаете? Так вот, он является в галерею и глядит на эту картину. Эта девочка с чем? Это все. Все, что он знает. Поэтому у него есть эксперты. А эксперт не может писать картину. Но он может сказать ему, подлинник это или подделка. И что-нибудь в этом роде. Но если эксперт сам не имеет опыта действования по установлению подлинности или опыта действования в чем-то еще, его мнение тоже ничего не будет стоить. Он не будет способен видеть и будет способен подсунуть вам все, что угодно. Культура впутывается в некоторые очень странные области, и вы порой заглядываете в какие-то из них и думаете, что у вас там чистый теоретик или что-то в этом роде, что у вас абсолютность этого. И такое вполне может быть. Нет ничего печальнее, чем эксперт по дорожно-ремонтной технике на паровой тяге. Я могу представить одного такого сейчас в Англии. Он эксперт, последний эксперт-практик по дорожно-ремонтной технике на паровой тяге. Вы когда-нибудь видели такие вещи в учебниках? Это паровые машины с катками, и они ездили взад-вперед по дорогам в дни, когда еще не было двигателя внутреннего сгорания. Он был хорошим практиком. Он никогда не знал никакой теории, относящейся к пару или движущей силе, или чему-нибудь в этом роде. Но он жутко практичен в этих вещах. Понимаете? Он был само действование и никакой мысли. Так вот, он устарел. Он стал антиквариатом. Ему фактически стало невозможно найти работу. Так что если вы нарушаете это равновесие в образовании, то вы не даете человеку образование. И вы не гарантируете ему хорошее будущее. Следовательно, человека предают в той мере, в которой он не образован, а только выучен. И это в основном то, против чего протестует молодежь. Их учат, но им не дают образование. Их не готовят к жизни. Я дам вам представление о том, насколько далеко это может зайти. Я недавно попросил своих детей написать что-нибудь. Написать свои имена. Расписаться. Боже мой, как они пыхтели, высунув языки, знаете. Да, это было ужасно. Они не умели расписываться. Я обрушился на их учительницу, как тонна кирпичей. Понимаете? Они делают огромное количество упражнений по чистописанию. И они не могут написать собственное имя. Великолепный пример, не находите? А между тем, я уверен, что они очень упорно рисовали кружки и косые линии и другие вещи. И очень упорно занимались всем остальным, кроме письма. И в том или ином месте, если бы вы хотели узнать, что там было неправильно и почему это произошло, в том или ином месте действование переместилось в область теории или значимости. Понятно? Действование переместилось, стало просто значимостью. Но это не действование, вы понимаете? Я имею в виду, что написание слов имеет очень мало общего с вырисовыванием крючков и палочек, как они их называют. Но вы далеко не уйдете с крючками и палочками. И здесь нет никакого действия. Таким образом, парень на самом деле находится в движении. Но это действование, не дающее ему образование. И именно здесь инструктор может совершить ошибку. Знаете, когда люди заняты чем-то или активны, он думает, что они действуют. Все это зависит от того, что именно они делают. Если они не делают того, что в итоге немедленно станет каким-либо действием, которое они смогут применить в жизни и достичь результата, то они в области значимости. И они реагируют так, как будто они в области значимости. Они начинают гораздо хуже соображать, им становится скучно, они протестуют и раздражаются. Они сами поняли, что вышли за рамки действования, что это действование не имеет ничего общего с тем, что они будут делать. Потом они уступают и просто относятся к этому как к значимости, потому что это бесцельно. Все это никуда не ведет, видите? Ничего не происходит. Значит, это с таким же успехом могло бы быть всего лишь значимостью. И поэтому все движение — это никакого движения вообще. А раз все эти движения — это на самом деле отсутствие движения, у них возникает такое, знаете ли, странно скучное чувство, будто они не движутся. Они видят все движение, но они не движутся. А на самом деле это значимость, в которой есть немного движения. И это не имеет ничего общего с тем, чтобы двигаться куда-нибудь. И у них появляется это странное ощущение. Это в самом деле вызывает физиологическое ощущение. Словно вы наткнулись на что-то, но не можете через это пройти. Странное-странное ощущение. Его можно распознать. Что ж, это, по сути дела, равновесие, лежащее в основе правильного образования. И что бы вы еще ни говорили, это как раз то самое основополагающее равновесие. Здесь есть много очень характерных вещей. В этом есть много причудливых, но очень четких, истинных, очень позитивных и очень хорошо применимых аспектов. Но образование должно быть деятельностью по передаче идеи или действия от одного человека к другому таким образом, чтобы не приводить к отупению и не препятствовать использованию. И это почти все, чем оно является. Вы могли бы добавить, что оно таким образом позволяет другому человеку размышлять о предмете и развивать его. Ему нужно быть способным размышлять о предмете и развивать его. Другими словами, он принимает и использует ту идею, которую вы ему дали. И эта идея применима только к фрескам. Вы дали ему достаточно подготовки, и вы сказали ему, что это применимо к фрескам. И в один прекрасный день, глядя на миниатюру, он говорит: «Господи, Боже мой, это также применимо именно для этой работы, которую я делаю. Тот другой принцип применим к миниатюре». Я приведу вам пример. Я могу это сделать прямо сейчас экспромтом. Фотообои нельзя раскрашивать, пока они не будут наклеены на стену, если вы собираетесь их раскрашивать. Понимаете? Так вот, я могу представить, какая взаимосвязь установилась бы у парня в голове, если бы у него были какие-то трудности в создании миниатюр. Предположим, по той или иной дикой причине явился кто-то и захотел, чтобы тот выполнил миниатюру на слоновой кости. Что ж, это выполнимо. Вы можете это сделать. Так вот, если бы он знал, как работать с фотообоями, и знал, как работать со многими другими вещами, и знал диапозитивы и тому подобное, тогда он также знал бы, как откопать рецепт приготовления эмульсий. Знаете, одной из основных эмульсий, на яичном белке или еще чем-то. Он знает, в каком учебнике это найти. Он, наверное, собрал бы все это воедино. И тогда бы он также знал, что, конечно, не нужно красить ее, пока вы ее полностью не закончили. Понимаете? Другими словами, этот парень свободно распоряжается информацией, которая есть у него в голове. Он может распоряжаться ею гибко. Он может ею пользоваться. Понимаете? Она не застряла поперек его головы, ассоциируясь только с чем-то одним. Понимаете? Образование не должно давать людям технологию таким образом, чтобы она была для них бесполезна. Вместе с тем, они должны быть способны думать. Вы должны помнить, обучая инженера в университете всему, что есть в атомной физике, что через какой-то десяток лет, благодаря капиталовложениям правительств и чему-нибудь еще, а мы знаем, что именно из-за того, что все это очень разрушительно, правительство будет вкладывать очень много, мы знаем, что эта область изменится. И мы собираемся учить его всему тому, что нужно знать об этом предмете. Так вот, мы могли бы сделать из него просто техника для обычных заурядных повседневных действий по чтению показаний прибора. Или мы могли бы обучить его современной технологии или современной теории как библейскому факту. Или мы могли бы обучить его таким образом, чтобы он мог мыслить внутри этого предмета. И единственно честный подход – это обучить его таким образом, чтобы он мог мыслить внутри этого предмета. Потому что это развивающийся предмет. И тогда этого человека не сдадут в утиль через десяток лет, понимаете? Если бы мы сделали что-то другое, он стал бы антикварной вещью. Потому что это... Ведь правительства вбухивают деньги в развитие атомной промышленности и других областей налево, направо и посередине. У них есть ребята, занимающиеся чистой математикой. У них есть те, кто занимается тем, и те, кто занимается этим. Мне дела нет, что они там говорят. У меня всегда возникает подозрение. Они говорят, что они сворачивают производство урана-235. А затем к этому добавлено еще одно предложение. Мы примем это. Да. Они прекращают производство урана-235. Мы купимся на это. Так вот, есть еще «потому что», от которого вас передернет. К этому добавлено еще одно предложение. Потому что он уже имеется в количестве достаточном, чтобы удовлетворить все возможные потребности на последующие 500 лет. Понимаете? Вот он это, потому что. С первым предложением все в порядке. Хорошо, они собираются прекратить его производство. Но это их потому что. Может быть и так, но мы на самом деле так не думаем. Они, браток, открыли что-то еще. Они открыли нечто, что заставляет уран-235 выглядеть как что-то, использовавшееся еще при царе Горохе. И, конечно, они не собираются придавать это огласке. Всякий раз, когда кто-то раскрывает один из таких секретов, государственный секретарь Соединенных Штатов или кто-то в этом роде поспешно садится в самолет, чтобы рассказать последние атомные секреты Хрущеву. Я не думаю, что в этом заключается работа госсекретаря США, но это то, чем он в последнее время занимается. Этот тип, он утаптывает землю, расхаживая туда-сюда, вокруг да около, и вопит о том, и вопит о сём. Нет, нет ни одного такого украденного секрета, украденного Фуксом или кем-то еще, независимо от его разрушительной силы, который не довел бы правительство до невероятной внутренней судороги в попытках изобрести что-то новое, что-то лучшее, что-то, что еще не украли. И лучшее их средство против шпионажа не политическое, потому что с этим у них туго. Лучшее их средство против шпионажа — это просто иметь что-то более новое. И вот я представляю себе бедняга, который как раз сейчас получает образование по специальности атомная физика в Бирмингеме. Возможно, уже на 10-15 лет отстал от жизни. Он, наверное, выйдет из университета и будет выглядеть очень умным, и он скажет: «Хорошо, теперь берем Рига-Бонги». А ребята там на месте говорят: «Чего? А, да, мы помним. Это история». Это был его последний курс, понимаете? Он был Рига-Бонга. Ого! Ну а что же вы, ребята, делаете? Ну, у нас сейчас нет времени. Но вон там в углу куча учебников. Это наши последние заметки. Что ж, следовательно, чтобы подготовить такого человека к жизни, образование должно подготовить его к подобной рабочей атмосфере. Оно должно подготовить его к тому, чтобы думать. В то же время его должны научить, что области изучения — это области изучения, а действия — это действия. И в то же время его должны научить думать, выполняя действия, и улучшать эти действия, и выполнять их до определенного и окончательного результата. Это необходимо делать. Это еще тот фокус. Учить кого-то, с одной стороны, тому, что это точная дисциплина, а с другой стороны, тому, что вам нужно относиться к ней свободно и гибко. Тот еще фокус, а? Что ж, вы осознаете, насколько сложна эта задача. Вы стараетесь создать практика, который применяет что-то и приходит к результату. Практика, которая может добавить тот необходимый толчок, ту маленькую искру, которая двигает все вперед. Другими словами, он может соображать по ходу дела. Поэтому он не станет антиквариатом. Дайте ему все это, и он не станет антиквариатом. Что ж, это тот еще фокус. В действительности в саентологии это требуется, как нигде больше. И любой, кто обучается саентологии, испытывает значительный стресс и напряжение из-за этих различных факторов. Наш предмет развивается с бешеной скоростью. Его прогресс далеко превосходит прошлые ожидания. А ожидания растут, понимаете? И он уже поднимается над уровнем, превышающим все предыдущие ожидания. И он по-прежнему развивается. И ожидания неизменно растут. Я имею в виду, что разрабатывается все больше и больше того, что позволяет нам видеть все больше и больше. Понимаете? Поэтому в саентологии образование становится намного более уязвимым местом, чем в любом другом аналогичном предмете. И это очень тяжело. Это очень тяжело. Вот почему я взял на себя задачу выяснить, что же именно нужно поддерживать в равновесии, и что делать, и так далее, и как вы можете поднять кого-то до уровня, где он сможет изучать этот предмет без особо тяжелых происшествий и расстройств. Каковы же таким образом уязвимые места образования? Конечно, образование — это предмет, который никогда не был разработан. Нет даже определения этого предмета, понимаете? Такого, как я вам дал только что, минуту назад. В школе работают, не давая определения образования. Что ж, чудесно, потому что в какую беду попадаете вы, когда читаете абзац, пропуская что-то, дефиниции чего вы не знаете? Вы попадаете в беду немедленно, мгновенно и сразу же. В ужасную беду. Так вот, образование в беде. И с того самого момента, когда оно начало делать что-то, чему никогда не было дано дефиниции. Это основное, что неправильно в образовании. Понимаете? Давайте проведем различие между тем, кому дают образование, и тем, кого обучают. Давайте внесем здесь такой оттенок различий. А затем давайте возьмем технологию школьного обучения и поймем, что она существует и что человек располагает ею уже достаточно долгое время. Но она не обязательно имеет слишком много общего с технологией образования, которая до сих пор была относительно неразвита. Таким образом, то, что кто-то ходит в школу, еще не значит, что он получает образование. Однако вокруг школы нагромождена обширнейшая технология. А успех любого преподаваемого предмета – это та степень, в которой его значимость сохраняется в разумном равновесии с его действиями и массами. И это разумно уравновешенный предмет. И здесь может произойти один занятный поворот на 180 градусов. Когда человек действительно может думать, что он занят действованием, в то время как на самом деле он занят значимостью, потому что это действование никогда не будет применяться, понимаете? И он может заниматься значимостью, когда на самом деле это действование. И это, естественно, другая сторона медали. Если у этого есть одна сторона, то, конечно, есть и другая. Он может заниматься значимостью такого действия, как созерцание. И это настолько глупо, вы понимаете? Слишком глупо, чтобы уделять этому очень много внимания. Но значимость. Какова значимость действия? Что ж, если человек придает ужасно большую значимость всему под солнцем, луной и звездами, конечно, можно преобразовать значимость в своего рода образовательный предмет. Вы понимаете? Таким образом, сама значимость могла бы стать действованием. Звучит глупо, но это правда. Я сейчас говорю об эксперте по искусству 19 века. Понимаете? И есть ребята, которые получают очень хорошие деньги, что и есть конечный результат образования. В конце концов, мне все равно, насколько сильно здесь у нас распространен коммунизм, понимаете? Человек зарабатывает на жизнь тем, что он является ходячим словарем. Понимаете? Эксперт по запоминанию того или другого. Кто-нибудь в этом роде. Он знает абсолютно все возможные формулы, которые нужно знать, занимаясь красками. Он никогда не смешал ни одной краски. Он не знал бы, что делать, если бы вы показали ему банку краски. На самом деле ему отвратителен ее запах. Его от нее тошнит. Но он может сидеть там, в маленькой кабинке, и быть экспертом по краскам. Таким образом, его значимость перешла в его действование. Совершенно допустимо. В обществе это есть. Так вот, кто-то пишет ему письмо. И там говорится: «Дорогой эксперт Джонс, мы работаем с составом из канифоли и янтаря, и мы очень стараемся разработать... Не могли бы вы снабдить нас исторической справкой о данной краске?» И он говорит: «Ну, эта краска первоначально использовалась на Теренском море и тому подобное, а их янтарь отличается от любого другого янтаря». И он расписывает дальше и дальше и дальше. На другом конце человек-практик читает и говорит: «Эй, неудивительно, что она не красит. Их янтарь был другим. Есть другой тип янтаря, это русский янтарь. А в русском янтаре полно пчелиного воска». Или чего-то чего угодно. «Ага! Эта краска требует воска. Так что бросим туда воска. Здорово, теперь она красит». Понимаете? Но этот тип не имел представления о применении этого к чему бы то ни было. Если он сказал достаточно на эту тему, то кто-то, кто занимается практической деятельностью, связанной с этим предметом, знаете, мог бы извлечь из этого нечто осмысленное. Вот поэтому существует эксперт. Есть ребята вроде Эйнштейна. Он сидел себе и осуществлял чудесное, полновесное действование, которое состояло из значимости. Он вычислял и вычислял, и вычислял, и вычислял, и вычислял, и замучился своими вычислениями. Но он, конечно, дал толчок, ребят. Из попыток понять Эйнштейна появилось больше математиков, чем из попыток понять любого другого человека, который когда-либо что-либо делал. А шутка здесь в том, что в его работе, может быть, ничего и нет. Это что-то вроде идиотизма. Говорит, что кто-то приходит и говорит вам, что скорость света равна c и никогда не меняется. О чем он говорит? Какого света? Что ж, теперь я даже не думаю, что он имеет в виду свет между 3600 ангстрем и 5600 ангстрем. Я не думаю, что у него это так определенно. Он просто сказал: скорость света. Вот здорово. Имеет ли он в виду тот свет, который мы обычно видим как свет? Ну, свет — это на самом деле просто световые колебания, которые вы видите. Понимаете? По определению, это и есть свет. Что ж, тогда он, должно быть, имел в виду тот свет, который мы видим. Что ж, здорово, я рад, если так, потому что после того, как свет проходит через призму, он больше не движется со скоростью c. Ну что вы говорите? Он не мог бы больше двигаться со скоростью c по той замечательной причине, что он выходит из призмы с разными скоростями, иначе вы никогда не получили бы спектр. О, да. Но теперь говорят только о длине волны и только об амплитуде длинной волны и так далее. Именно по этой причине свет в призме преломляется. Нет, боюсь, это тоже не может быть правдой. Скорость должна меняться. Потому что если вы когда-нибудь видели солдат во время перестроения, то тот, кто внешний в шеренге, идет быстрее, чем тот, кто внутри. Вы когда-нибудь это замечали? Так вот, чтобы свет преломился в призме и вышел веером, он должен менять что-то, что имеет отношение к скорости. Но поскольку все совсем перестали соображать в этом деле, потому что Эйнштейн сказал совершенно обратно. Видите, теперь у них должна была появиться какая-то нелепая идея. И на самом деле, может быть, вам интересно будет узнать, что они в конце концов упразднили свет. Я подумал, что это было чрезвычайно мило с их стороны. Они теперь додумались до того, что свет — это только нечто, производимое глазом, чтобы быть переданным мозгу, и в действительности не существует нигде. Вам на самом деле говорят это, меня это мучает прямо сейчас. Я думаю, что это чудесная идея, но если бы человек не читал учебника по психологии, прежде чем он это написал, я был бы более счастлив. Что-то со всем этим неладно, по той замечательной причине, что колебания есть колебания. Я не знаю, с чего бы вам примешивать к этому психологию. Это влияние Локка и Юма, понимаете, этих двух типов. Есть ли звук? Декарт. Да, он самый. Есть ли звук в лесу, если там нет никого, кто мог бы этот звук услышать? Ну скажите, на кой черт они загоняют себя в эти тупики, а? Потому что на эти вопросы очень легко найти ответ. Они путают роль Тетона, потому что в их рассуждениях его нет. И, конечно, он непредсказуемая переменная, отсутствующая во всех их уравнениях. Что ж, хорошо. Итак, Тетон строит Вселенную. Теперь, разумеется, он может ощущать ее. Вы можете ощущать то, что вы можете построить. Поэтому будет существовать такая вещь, как свет. Все зависит от того, как вы на это смотрите. И с точки зрения какой науки о разуме вы на это смотрите. В смысле, делаете ли вы какие-либо заявления по этому поводу. Но это может быть идиотизм, который будет звучать примерно так. Так, свет не существует, потому что вас нет. Да и если бы вы были, тогда свет не мог бы. Потому что, понимаете, если свет действительно проходит через зрачок и возбуждает в мозгу разные ощущения, известные как цвет и тому подобное, но если эти вещи не существуют на самом деле, тогда, конечно, ничего вообще не происходит вне вашего черепа. Вне вашего черепа ничего не происходит. Это звучит как: повар никогда не сможет съесть торт, который он печет. Это оправдание полной интроверсии. Вы следите за моей мыслью, да? Если нам нужно устроить спор о том, если дерево падает, есть ли там звук, если рядом никого нет, если мы собираемся устроить спор такого рода, тогда давайте устроим настоящий спор, вроде «Может ли повар испечь торт и съесть его?» Понимаете? Но вам нужно подняться выше и принять роль существа в этой вселенной, или Тетона. Вам нужно выкинуть эту странную идею о большом Тете. Понимаете? Вы следите за мыслью? Большой Тетон создал свет, а ты можешь только ощущать его, и тебе больше нечего делать со светом, кроме как его ощущать, следовательно, ты, браток, полное следствие, отдыхай. Понимаете? Чувствуете, какая идея заложена в этих фокусах? Что ж, в образовании вы обнаружите, что это очень безопасно продвигаться вперед от основной предпосылки или основного предположения и объяснять очень четко то, от какого основного предположения вы двигаетесь, и затем не пытаться распространять это предположение на тысячу различных вещей. В физике есть предположение о сохранении энергии. Ладно, пусть они говорят об этом громко и четко, но пусть потом не говорят о том, как устроена масса. Потому что они начали только с сохранения энергии. Они не сказали ничего о массе. Но теперь они стараются приплести массу, говоря, что масса — это только сгусток энергии. Почему они это сделали? Потому что их основное предположение — это сохранение энергии. Энергия не может быть ни создана, ни разрушена никем, в особенности вами. Понимаете, это основное предположение физики. Следовательно, это, естественно, энергия. Понимаете? И вот это не сохранение пространства, не сохранение времени и не сохранение массы. Таким образом, теперь все должно стать энергией, потому что они начали со своего основного предположения. Поэтому они сами не видят того, с чего начался их предмет. И, следовательно, где в нем будет ошибка? Он скоро исчезнет. Понимаете? В ту секунду, когда появится то, что не является энергией, оно выйдет за пределы основ конечной физики. И это ее единственный недостаток, потому что они начали именно с энергии. Понятно? Поэтому они не придут ни к чему, кроме энергии. Нам это совершенно не грозит. мы начинаем с существа, с вас, тетана. Мы можем доказать, что вы, как тетан, существуете. Мы можем доказать это, мы можем вытащить вас назад из вашего черепа, и вы можете находиться без тела. То есть вы не тело. Это очень просто. Мы не делаем этого слишком часто, и мы не требуем, чтобы вы делали это как одно из ваших упражнений в классе, поскольку это делает людей больными и несчастными. Но это действительно происходит, и это действительно работает. Хорошо? Итак, мы начали с основной составной части этой вселенной — тетана. Что, здесь мы твердо стоим на земле, но, конечно, сделав так, мы теперь вышли за рамки всех прошлых основных предположений, которые лежат в основе предмета. Что, стараясь донести эту идею, мы вступаем в противоречие со всеми предубеждениями. Мы вступаем в противоречие с опытом людей, мы вступаем в противоречие со всеми их горестями в прошлом, практически со всем, что есть на свете. Мы, следовательно, можем двигаться только в направлении процессинга. Мы не можем идти в направлении, где много теории и философии Вселенной, потому что единственный выигрышный путь для нас — это путь в направлении процессинга, который позволяет решать проблемы единицы и делать что-либо с ней, потому что единице нельзя дать образование, когда она в деградировавшем состоянии. Понимаете, это элементарно. Так что, к несчастью, мы должны знать обо всем, что можно знать, и должны знать это лучше, чем кто-либо когда-либо что-либо знал. Особенно об образовании. В противном случае мы никого не сможем научить этому. Вы имеете дело с очень суровым предметом. Это очень простой предмет. В саентологии вы имеете дело с очень суровым по существу предметом, который был сделан настолько простым, насколько это возможно. И мои усилия в последние несколько месяцев в изучении обучения были направлены на то, чтобы сделать его еще проще. Что ж, я сказал вам в этой лекции не очень много того, что вы можете использовать, но я сказал вам кое-что, с чем вы могли бы в какой-то степени быть знакомы по наблюдению. Скажем так, вся школьная система страны злонамеренно дала всей молодежи страны неправильное образование. Они дойдут до состояния, когда не смогут принять информацию. То есть у них война, и враг. Враг посылает им депешу и говорит: «Мы собираемся напасть завтра утром». А они не могут принять информацию. Они получили ее, такую простую и ясную, понимаете? И все они спят, и всех их зарешетили в клочья, и со страной покончено, понимаете? Доводя это до абсурда, мы получаем неспособность наблюдать что-либо, неспособность воспринимать что-либо, неспособность понимать что-либо и отсутствие оро с чем бы то ни было. Это выглядит, по-моему, как своего рода смерть тетана. Таким образом, мне кажется, что существует большая доля сходства между неправильным образованием и аберрацией. И еще мне кажется, что очень много труда можно было бы вложить в эту область с целью избавления людей от аберрации на нижних ступенях моста. Приведу вам пример, просто экспромтом. Это не будет процессом, состоящим из повторяющейся команды. Назовите мне слово, которое вы не поняли в этой жизни. А затем вы заставляете человека взять и прояснить его. Я думаю, к этому человеку, что самое интересное, начали бы возвращаться всевозможные способности. Я думаю, многие личные проблемы человека развеялись бы как дым. Но здесь, именно в этом ином изучаемом предмете, в изучении предмета обучения, человек идет вперед новой широкой дорогой, где можно распутать нижние уровни, и где есть терапия для нижних уровней. И это выглядит очень многообещающе. Выглядит весьма многообещающе. Но в чем я заинтересован главным образом? Это в том, что вы, профессиональные саентологи, обучая людей, должны сами что-то знать об обучении. Я заинтересован в том, чтобы вы получили образование прямо сейчас, такие, какие вы есть, и я стараюсь сделать его настолько простым для вас, насколько это возможно, и научить вас чему-нибудь в этой области. Большое вам спасибо.